Ушаков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Расследование дела о жестоком обращении с воспитанницами монастыря во Владимирской области. Выступление Михаила Ходорковского в судебных премиях на процессе по второму делу ЮКОСа. Землетрясение, извержение и цунами в Индонезии. Эти и другие темы, а также обзор газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Следственный комитет при прокуратуре России по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы в связи с заявлениями воспитанниц Свято-Боголюбовского женского монастыря о жестоком обращении с ними. Об этом в среду сообщил представитель СКП Владимир Маркин. Эксперты считают, что дети, находящиеся в религиозных учреждениях, должны находиться под особым контролем органов опеки, хотя подчеркивают, что в России практически все детские приюты, как церковные, так и государственные, по сути являются закрытыми учреждениями. Рассказывает Любовь Чижова.
На воспитателей Свято-Боголюбовского монастыря пожаловались несколько его воспитанниц. По словам девочек, их заставляли бить многочисленные поклоны в качестве наказания за провинности, принуждали работать в поле с 3 часов утра до 10 вечера, лишали еды на 16 дней подряд, избивали ремнем. В монастыре факты жестокого обращения отрицают. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владимире Роман Михайлов.
По заявлению бывших воспитанниц приюта при Свято-Боголюбовском монастыре возбуждено уголовное дело по статье 127 Уголовного кодекса России «Незаконное лишение свободы». Как отметили в Следственном комитете по Владимирской области, только в рамках уголовного дела есть возможность провести специальные исследования и экспертизы. Известно, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет исследовано состояние здоровья одной из несовершеннолетних воспитанниц монастыря. Кроме того, следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания детей в монастыре, также мотивы их обращения в правоохранительные органы. Напомним, в начале октября несколько воспитанниц Свято-Боголюбовского монастыря обратились к СМИ с рассказом о том, как жестоко обращались с ними в монастыре. В качестве наказания детей запирали в коровнике, лишали еды. Одна из девушек, Марина Лойко, сообщила журналистам, что в приюте в качестве наказания ее заставили съесть горсть соли. Другая, Ксения Головченко, рассказала о том, что всех детей неоднократно били ремнем. Также есть данные, что воспитанниц до поздней ночи заставляли читать псалтырь и подолгу работать в поле. Об этом, в частности, рассказала уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Любовь Кат. В свою очередь, настоятельница монастыря Георгия и инокиня Антония перед архиепископом Владимирским и Суздальским поклялись на Евангелии, что не истязали детей. Впрочем, правовую оценку действиям воспитателей еще предстоит дать следователям. Я Радио Свобода, Роман Михайлов, Владимир.
На жалобы воспитанниц Свято-Боголюбовского монастыря отреагировал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Его пресс-служба распространила сообщение, в котором говорится, что случившееся в монастыре должно стать объектом объективного прокурорского расследования. По данным Владимира Лукина, год назад прокуратура Владимирской области проводила расследование по аналогичным жалобам несовершеннолетней Валентины Перовой, но сегодня результаты того разбирательства вызывают вопросы. Конец цитаты. О том, как должен осуществляться контроль за приютами, которые находятся в ведении Русской Православной Церкви, рассуждает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Я хочу сказать, что, чтобы не получилось, мы все время любим шарахаться из стороны в сторону. И если наше представление о какое-то время было общее представление, что вот именно религии и церкви будут всех спасать, то теперь вот в связи с этим случаем, чтобы не шарахнуть в другую сторону. Я хочу сказать, что это, вообще-то говоря, нормальное, традиционное дело церковных общин, да и монастырей, заботиться о том, что называлось сирами, убогими, помогать неблагополучным семьям и так далее. То есть здесь надо просто искать баланс. Надо не забывать, что где бы ни был ребенок в государственном, в сиротском учреждении или там в монастырском, или в каком-то еще, он гражданин России, и все, кто с ним работает, тоже граждане России, какой бы статус у них ни был. И поэтому должны быть абсолютно одинаковые правила. Я не сталкивался с тем, как расследовать такие дела, может быть, слава богу, что таких и не возникало дел именно по монастырям, но мы, конечно, сталкивались с такими делами по детским домам, по интернатам и так далее. И хочу сказать, что это тоже было непросто. Наши детские дома и интернаты тоже были всегда традиционно закрыты. И в данном случае то, что они должны быть открыты, в том числе, так сказать, не только следствием, но и общественным проверкам, я думаю, что они уже сегодня осознали. Конечно, для такой традиционной традиционно более закрытые системы, как монастыри и так далее, это более сложная операция. Но коль скоро там есть дети и есть детский приют, надо хорошо понимать, что значит все, что связано с правами детей, с конвенцией о правах детей, с защитой прав детей, с законами Российской Федерации об этом, безусловно, к ним должно применяться.
Комментарий по поводу жестокого обращения с детьми в Свято-Боголюбовском монастыре у представителей Русской Православной Церкви получить не удалось. Ранее монахини монастыря в беседах с членами комиссии, проверяющей информацию девочек, все отрицали. Они говорили о том, что наказания для детей были в виде поклонов, они читали молитвы, также их лишали сладостей, а в случае серьезных проступков с воспитанниками проводили духовно-нравственные беседы. Руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер напоминает, что случаи жестокого обращения с детьми встречаются не только в монастырских приютах, но и в государственных учреждениях. И говорит, что главная задача государства – не столько следить за порядком в сиротских заведениях, а делать так, чтобы сирот в России стало меньше.
Должны быть соответствующие правила, открытость для всяких местных ответственных властей. Но, в принципе, закрыты они все очень со всеми вытекающими последствиями. С того самого момента, как ребенок оказался в какой-то организации, с этого момента органы опеки и попечительства, местная власть, о нем больше не знают и знать не хотят. Все равно должна быть информация о том, как там дети, как с ними обращаются. И для этого мы предлагаем систему общественного контроля. Но это для государственных. Что касается контроля в этих церковных, то здесь просто должен быть множественный контроль вот этой вот, просто государственных структур.
По-человечески, как бы сейчас вам хотелось, чтобы это все разрешилось?
По-человечески важно, чтобы дети, которые не могут жить в нормальных семейных условиях почему-то, хотя первое и главное, чтобы все-таки государство и социальные службы занимались налаживанием семейной жизни, просто спасали семью, которая у нас уничтожается беспощадно. 314 детей в день у нас новых, оставшихся без попечения родителей. Система работает как мощная фабрика сиротства. 138 детей лишены обеих родителей или единственного по причине лишения родительских прав. То есть это ежедневно. Понимаете, это все продолжается, этот ужас. Поэтому с этого надо начинать, что нашу российскую социальную систему надо повернуть кардинально на работу с оказанием социальной помощи семье, адресной и прочее.
Говорил руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. В связи с жалобами воспитанниц Свято-Боголюбовского монастыря на жестокое обращение, Министерство образования и науки пообещало усовершенствовать контроль за детьми, находящимися в религиозных приютах. Однако неназванный чиновник в министерстве заметил в беседе с корреспондентом агентства «Интерфакс», что подобных ситуаций в России не одна и не две. Это лишь то, что сумели раскопать журналисты. За закрытыми дверями монастырей может происходить что угодно, а так просто Русская Православная Церковь своих позиций не сдаст, сказал чиновник. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский попросил суд оправдать его по второму уголовному делу. Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе бывших совладельцев ЮКОСа в рамках прений сторон начала свое выступление защита. А в России с начала года при исполнении служебных обязанностей погибли 358 сотрудников МВД. Треть из них на Северном Кавказе, сообщила МВД страны. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре во Владимирской области. Строительство гостиницы в Малом Казикинском переулке в центре Москвы остановлено после протестов жителей. Соглашение об условиях поставок российского газа на Украину, заключенное предыдущим правительством Юлии Тимошенко, незаконно, считает премьер-министр страны Николай Азаров. Заявление сделано в канун сегодняшнего визита в Киев его российского коллеги Владимира Путина. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Почему я участвую в акциях протеста в защиту Петербурга». В программе принимает участие кинорежиссер Юрий Мамин. Программа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы перейдем к одной из главных тем сегодняшнего дня. В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сегодня в прения вступила сторона защиты. Напомню, что 23 октября гособвинители потребовали приговорить Ходорковского и Лебедева к 14 годам лишения свободы каждого. В суде находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Михаил Ходорковский выступил сегодня в суде. Он как-то комментировал требования стороны обвинения?
Здравствуйте, Валентин. Да, конечно, Михаил Ходорковский комментировал, но не требования стороны обвинения приговорить его к 14 годам лишения свободы, а те доводы, которые приводили государственные обвинители, пытаясь таким образом подтвердить свою правоту и установить, что привлечение Михаила Ходорковского, Платона Лебедева к уголовной ответственности за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств было законным. И вот, в частности, что рассказал Михаил Ходорковский сегодня в суде, открывая часть прения, принадлежащую защите.
Они тщательно доказали, что я и мои коллеги владели компанией GMA, ну или группами на TEP Limit. Эта компания существует и по сей день, судится с Российской Федерацией в международных судах. Эта компания, группами на TEP Limit, в свою очередь владела контрольным пакетом акций ЮКОСа. Это наши оппоненты тоже убедительно доказали. Мы, акционеры этой компании, группами на TEP Limit, обсуждали свои деловые интересы на своих заседаниях, даже с ведением протокола. Эти протоколы тоже наши оппоненты продемонстрировали. Также они доказали, что ЮКОС, в свою очередь, владел сначала контрольным, а потом 100% пакетами акций дочерних добывающих компаний и восточной нефтяной компании. Оппоненты доказали, что добывающие предприятия ЮКОСа продавали нефть, продавали акции, и делали они это с согласия ЮКОСа, своего основного, а затем и единственного акционера. ЮКОС становился собственником всей добытой нефти, покупаемой у своих дочерних предприятий. Должен сказать, что я согласен с доказанными фактами. Если это мое признание, то это признание в обычной, нормальной хозяйственной деятельности, которую в виде обвинительного заключения можно представить только по заказу.
Михаил Ходорковский обратил также внимание на некоторые заметные шероховатости в речи государственных обвинителей. В частности, он обратил внимание суда на то, что прокуроры призывали суд признать решения, принятые в отношении ЮКОСа, арбитражными судами, принятыми под влиянием обмана или неполного понимания ситуации. Экономически мне выгодно признание незаконным судебных решений, приведших к банкротству ЮКОСа, сказал Михаил Ходорковский. Но, увы, в этом суде подобную задачу решить не удастся. И также подробно Михаил Ходорковский прошелся по всем тезисам гособвинителей, которые, казались ему как минимум несколько странными. И как в целом прокомментировал сегодняшнюю речь в суде Михаила Ходорковского, его адвокат Вадим Клюбгант.
Спокойное, аргументированное, с уместной долей иронии, объяснение того, почему все это большая фальшивка. От начала до конца, от первого слова до последнего, письменного, устного, любого. Все сплошная одна фальшивка.
В настоящее время в суде выступает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Он обращает внимание на то, что это дело, вопреки заявлениям государственных обвинителей, носит яркую политическую окраску с оттенком рейдерства и приводит доказательства, которые должны подтвердить этот довод Юрия Шмидта. Известно, что между адвокатами поделены участки обвинения, о котором они будут рассказывать, и предполагается, что выступление защиты окончится к 1 ноября. Валентин.
Спасибо, Марьяна. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за ходом судебного процесса по второму делу ЮКОСа. И мы вернемся к этой теме в ближайшие информационные часы. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей прессы на научные темы. Этот обзор подготовил научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Международное бюро по эпизоотии объявило о полном искоренении в мире чумы рогатого скота. Об этом сообщает еженедельник New Scientist. Это второй случай в истории, когда целенаправленными усилиями удалось ликвидировать опасное инфекционное заболевание. Первым стала натуральная оспа человека, побежденная в 70-х годах после десятилетия всеобщей вакцинации. Программа по искоренению коровьей чумы началась в 1994 году. При вспышках этого заболевания, известного со времен Римской империи, погибало до 80% крупного рогатого скота. Последняя крупная вспышка коровьей чумы произошла в Кении в 2001 году. На сегодня еще нельзя исключить, что вызывающий ее возбудитель сохранился в Судане и Сомали, но там он локализован. Кстати, именно в Сомали в 1977 году зарегистрирован последний в мире случай естественного заражения натуральной оспой.
В октябрьском номере журнала Scientific American приводятся интересные сведения об отношении к науке среди людей, которые проявляют к ней интерес, а именно заходят на сайт журнала. В числе прочих, респондентам задавался вопрос, если защищать от сокращения научный бюджет страны, какими расходами стоит ради этого пожертвовать. Во всех странах, по которым есть данные от Америки до Китая, респонденты в первую очередь готовы на сокращение оборонных расходов. Менее всего склонны к этому бразильцы. Но и здесь 51% высказывался, что науку надо финансировать за счет обороны. Поддерживать науку за счет социальных пособий в мире согласны от 15 до 30% ответивших. Особую позицию заняли итальянцы. Здесь на сокращение пособий ради науки готовы только 5% людей, интересующихся наукой. И нигде в мире не согласны экономить на науку за счет образования. В журнале приводятся и другие интересные данные, например, по вопросу о доверии различным научным концепциям. Например, теория эволюции, как выясняется, пользуется заметно большим доверием, чем идея представления о потеплении климата. А наибольшие сомнения вызывают темы, связанные с применением антидепрессантов и угрозой пандемии гриппа.
Главный редактор журнала Science Брюс Альтерс в своей редакционной колонке обращается к болезненной проблеме, с которой сталкиваются все страны от Америки до России. Почему с пятилетнего возраста школьники полны любопытства в отношении окружающего мира, а становясь тинейджерами, начинают скучать от учебы? Правда, ответа на этот вопрос в заметке нет, зато есть набросок плана, как победить проблему. По мнению Брюса Альтерса, в этом поможет система, которую он называет STEM, по первым буквам слов Science, Technology, Engineering, Math, то есть наука, технология, инженерия, математика. Идея состоит в том, чтобы разработать национального, а возможно и международного уровня систему премий для школьников, подобную скаутским медалям, которых существует более сотни. Школьники смогут зарабатывать награды STEM, выполняя определенные сертифицированные научные и технические исследования и разработки. Главный редактор Science приводит пример такой задачи. Выбрать для изучения участок Земли размером не менее чем 30 на 30 метров, составить полный перечень обнаруженных на нем растений, классифицировать их и определить, какие из них являются местными, а какие занесенными видами. Важнейшим элементом предлагаемой системы должен стать институт научных консультантов-кураторов, то есть ученых, которые будут приходить в школы и обсуждать с учениками и их учителями работу над выбранными научно-техническими заданиями. На первый взгляд, предложение Брюса Альтерса очень напоминает систему работы со школьниками в лучших российских физмат-школах, но есть одно важное отличие. Предложенная им модель в принципе допускает масштабирование, тогда как опыт физмат-школ с трудом поддается заимствованию. Вопрос лишь в том, будут ли стандартизированные исследовательские задания столь же увлекательными, как индивидуальные.
Сайт журнала для любителей астрономии Sky and Telescope приводит снимки и сообщает подробную информацию о наблюдениях кометы Хартли-2, которая сейчас проходит в непосредственной близости от Земли и очень удобна для наблюдения. Всю прошлую неделю комета двигалась по созвездию Возничего, а сейчас перешла в созвездие Близнецов. 20 октября комета прошла на минимальном расстоянии от Земли. До конца октября она будет иметь пятую звездную величину, то есть увидеть ее можно даже невооруженным глазом, если точно знать, куда смотреть. Для этого на сайте выложена карта неба с траекторией движения кометы. А 4 ноября с кометой встретится космический аппарат НАСА «Эпокси», который пройдет в 700 километрах от ее ядра. Кстати, «Эпокси» — это новое название известного аппарата Deep Impact, который в июле 2005 года уже встречался с ядром другой кометы Темпля-1 и сбросил на него 300-килограммовую медную болванку, чтобы определить состав выброшенного при ударе вещества.
Обзор прессы на научные темы подготовил Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Перейдем к центральной международной новости этого дня. В Индонезии число жертв стихийных бедствий, землетрясения, цунами, извержения вулкана Мерапи на острове Ява превысило 170. Около 400 человек считаются пропавшими без вести. Тысячи людей эвакуированы, рассказывает Андрей Шароградский.
По данным местных властей, в результате удара цунами высотой 3 метра не менее 500 семей остались без крова. Вода проникла вглубь побережья на 600 метров уже через несколько минут после землетрясения магнитудой 7,7. Были смыты сотни домов, затоплены дороги и сельскохозяйственные посевы. Несколько повторных подземных толчков магнитудой до 6,2 зафиксированы в среду. Поиск пропавших без вести и доставку гуманитарной помощи в районы бедствия затрудняет плохая погода. Губернатор провинции Западная Суматра Ирван Суприяно заявил, что для транспортировки грузов требуются более крупные суда, чем имеющиеся сейчас в распоряжении. Из-за сильных волн небольшие корабли не могут подойти к берегу. Наиболее пострадавшим считается труднодоступный островной архипелаг Нентавей, популярный среди дайверов. Первоначально сообщалось, что среди погибших могут быть австралийские туристы, связь с которыми прервалась после цунами, однако позже выяснилось, что они спаслись. Вот что заявил в интервью телекомпании CNN менеджер одного из курортов архипелага. Мы пытаемся направить туда частные корабли, груженные продовольствием и пластиковой пленкой для временных убежищ. К берегу подойти сейчас очень трудно, потому что море очень неспокойное. Побережье растянуто на 130 километров, на нем расположены не менее 30 деревень. Мы должны объехать все по одному, чтобы оценить ущерб. To know what are the damage there. Еще одно стихийное бедствие – выброс камней и пепла из жерла вулкана Мерапи на острове Ява – началось во вторник вечером по местному времени. Извержение этого вулкана продолжается уже несколько месяцев. Неделю назад власти потребовали прекратить всю деятельность в радиусе 8 километров. Вулканологи отметили тогда резкий рост купола над вулканом, который формируется за счет вулканических пород. Более 20 тысяч местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Многие из жертв нынешнего извержения сгорели заживо в своих домах после серии выбросов пепла и лавы. Среди погибших, как сообщается, по-видимому, Мбах Мариджан, известный как хранитель ключей Мерапи. Многие жители Явы считают, что Мариджан обладал сверхъестественными способностями. О его исчезновении сообщили жена и дети Мариджана, который отказался покинуть склон вулкана, несмотря на предупреждение властей. Сейчас ведется идентификация останков. Вулкан Мерапи последний раз извергался в 2006 году. Самым тяжелым по своим последствиям было извержение 1930 года, когда погибли не менее 1300 человек. В связи с обрушившимися на страну стихийными бедствиями президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно прервал свой рабочий визит во Вьетнам, где должен был принять участие в переговорах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца. В районе индонезийских островов обнаружен мощный тектонический разлом, причина частых землетрясений и вулканических извержений. В декабре 2004 года в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии и сопредельных государствах погибли не менее 230 тысяч человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский попросил суд оправдать его по второму уголовному делу. Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе бывших совладельцев ЮКОСа в рамках прений сторон начала свое выступление защита. В России с начала года при исполнении служебных обязанностей погибли 358 сотрудников МВД. Третий из них на Северном Кавказе, сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта «Святая Свято-Боголюбовского женского монастыря во Владимирской области. Строительство гостиницы в Малом Казикинском переулке в центре Москвы остановлено после протестов жителей. Соглашение об условиях поставок российского газа на Украину, заключенное предыдущим правительством Юлии Тимошенко, незаконно, считает премьер-министр Николай Азаров. Его заявление сделано накануне визита в Киев премьер-министра России Владимира Путина. Президенты России, Армении и Азербайджана на встрече в Астрахани обсуждают сегодня перспективы урегулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что военная победа международной коалиции в Афганистане невозможна. Он дал интервью BBC. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Я не устаю повторять, что наш сайт становится все более интерактивным. То есть вы, читатели и слушатели Радио Свободы, можете все активнее принимать участие в обсуждениях по всем темам, которые вас волнуют. И трижды в неделю, а сегодня как раз один из этих трех дней, журналисты и эксперты Радио Свободы работают в онлайн-режиме, отвечая на ваши вопросы. Сегодня наш коллега Дмитрий Волчек ведет такую конференцию онлайн. И тема, которую он предлагает обсудить, как расследуют заказные убийства и кто покрывает преступников. Дискуссию предваряет его собственная заметка. Дмитрий много занимался этой темой, готовя свои программы. И дискуссия уже идет полным ходом. Как всегда, она будет продолжаться до 20 часов московского времени. Вы можете в ней поучаствовать, задать вопросы, высказать свои суждения, поспорить с участниками или, наоборот, согласиться с ними. Мы по-прежнему развиваем мультимедийную часть нашего сайта. И сегодня в разделе «Мультимедиа» пополнение. Только что наш корреспондент пришел с Триумфальной площади и принес видеорепортаж. Там сегодня активист Левого фронта Сергей Удальцов проверял законность вот этой выгородки, которая была создана на Триумфальной под предлогом того, что там идут археологические раскопки. Удальцов с гражданскими активистами пришли с тем, чтобы проверить, действительно ли есть документы, разрешающие эти работы, нормальные ли это документы, и что там, собственно, происходит за этим глухим забором. Я не буду вам пересказывать этот сюжет, вы сможете его посмотреть, если зайдете на сайт «Радио Свобода». Кстати, наш коллега Максим Ярошевский, который тоже там был, сделал соответствующий репортаж и в радиоэфире, и текст для сайта, так что и текст, и видео, и аудиофайл, пожалуйста, на нашем сайте. И, конечно, вовсю развернулась дискуссия вокруг сегодняшней публикации так называемого манифеста «Право и правда», манифеста просвещенного консерватора, автором которого является Никита Сергеевич Михалков. Первые отклики на сайте «Радио Свободы» и колонка нашего постоянного автора Ильи Мильштейна, которая называется «Гимн Михалкову». Позволю себе очень короткую цитату из него. «Патриотизм и непримиримость в отношении всего того, что плохо лежит, вот отличительная черта». Но в отличие от своих былинных предшественников, Михалков еще и художник. Оттого столь проникновенно звучат его речи. Правда, Марк Твен как-то обмолвился, что самые проникновенные слова о вреде пьянства произносят люди, которые протрезвятся только в гробу. Но Марк Твен был американец и ничего не понимал в наших делах. Иронические заметки Ильи Мильштейна.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Во Франции сегодня будет окончательно принят проект пенсионной реформы, вызывающий яростное сопротивление в обществе. Противники законопроекта в парламенте не сдаются, несмотря на то, что социальный протест постепенно стихает. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Реформа пенсионной системы выходит на финишную прямую. Сегодня депутаты Национальной ассамблеи проголосуют за реформу окончательно. Вчера законопроект был утвержден в Верхней палате парламента – Сенате. После трех недель ожесточенных дебатов 177 сенаторов проголосовали за реформу, 151 против. Свои голоса за реформу отдало правое большинство и центристы. Против проголосовала левая оппозиция – социалисты, коммунисты и зеленые. После принятия закона парламентом его должен рассмотреть Конституционный совет на предмет его соответствия Конституции страны. Депутаты-социалисты уже объявили, что обратятся в Конституционный совет с ходатайством признать закон недействительным. Затем новый закон должен подписать президент. Ожидается, что в середине ноября закон будет опубликован в печатном органе правительства Франции официальных ведомостях и после этого вступит в силу. Социальный протест, вызванный пенсионной реформой, повышающей выход на пенсию с 60 до 62 лет, который продолжался во Франции последние недели, постепенно сходит на нет. Вчера работники 5 из 12 нефтеперерабатывающих заводов, продолжающих забастовку, проголосовали за снятие блокады предприятий. По словам министра по делам экологии и транспорта Жана-Луи Бурло, 80% автозаправок функционировали практически нормально по состоянию на вечер вторника. Хотя оппозиция и пытается показать, что битва за пенсионную реформу не проиграна, все понимают, что вступление в силу закона – это уже практически неизбежность. «Я чувствую, что страна озлоблена. Это выражается в резких, ожесточенных словах. Я чувствую гнев, и этот гнев так просто никуда не уйдет», цитируют слова депутата от социалистической партии Франсуа Оланда, информационное агентство «Франс Пресс». Кроме того, что реформа пенсионной системы повышает возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет, с 65 до 67 лет повышается возраст, в котором французы могут рассчитывать на пенсию в полном объеме. Напомним, что закон о выходе на пенсию в 60 лет был принят при президенте-социалисте Франсуа Миттеране. Несмотря на волну социального протеста, необходимость реформы пенсионной системы понимают во Франции все. Дело в том, что французская система распределительного типа. Пенсии пенсионерам выплачиваются из взносов сегодняшних работников. Если раньше соотношение работающих и пенсионеров было таким, что взносов на пенсии хватало, то теперь средняя продолжительность жизни увеличилась, а рождаемость упала, что и привело к дефициту пенсионного бюджета. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В центре внимания российской благосферы вновь оказался твиттер президента Медведева. Информационный повод, на первый взгляд, ничтожный. Президент сообщил в своем микроблоге, что посмотрел ролик фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Но эта повседневная деталь напомнила блогерам о словах идеолога партии «Единая Россия» Алексея Чедаева, произнесенных недавно на конференции Russian Internet Week 2010. Онлайн-журнал «Веб-планета» так передает его речь.
Чедаев напомнил о фразе классика, который в далеком XIX веке сказал, что власть держится на трех китах – чуде, тайне и авторитете. Блоги чиновников деконструируют чудо и тайну, и авторитет, увы, потерять тоже очень просто. Должностное лицо не должно писать в своем блоге о том, какой фильм оно посмотрело, как провело вечер и прочие бытовые подробности. Выход из этой ситуации один – запретить чиновникам вести блоги, а тех, кто будет писать тайком и под псевдонимом, выявлять и наказывать.
Такая неожиданная полемика с первым лицом государства не могла не заинтриговать блогеров, и в этом споре они поддержали президента, пишет ЖЖ-пользователь Викинг Норд.
Чадаев фрондирует, или главный блогер всея Руси – это Дмитрий Анатольевич. Не знаю уж, кто попросил Чадаева. Неужели Путин, у которого нет блога? А если серьезно, то я бы обязывал чиновников заводить блоги и вести их лично, а не через кондовых пресс-секретарей. Это улучшает имидж власти, ибо люди видят, что перед ними живой человек. Если губернатор умеет общаться с людьми, то блог – это огромный ресурс в формировании положительного имиджа. Я всегда привожу в пример Белых и Черкунова. У них куча проблем в
регионе, может быть, даже больше, чем в Москве у Собянина. Но в интернете я ни разу не видел вала требований об их отставке. А все потому, что они открыты. Пришел, задал вопрос, получил ответ. В этом и есть, собственно, смысл социальных сетей.
Кроме того, президент Медведев удивил интернет-общественность, подписавшись на твиттер популярного деятеля Рунета Антона Носика. До Носика такого почета удостоились только Барак Обама, Арнольд Шварценеггер и премьер-министр Канады Стивен Харпер. Антон Носик с ником «Долбоед» стал первым российским пользователем Твиттера, которого зафоллоуил российский президент. Об этом обыденном с точки зрения функционирования социальных сетей события сообщили все информационные агентства. Над несоразмерностью повода и медиа-отдачи иронизирует в своем блоге журналист Иван Давыдов.
Президент России в Твиттере зафолловил Антона Носика. Потом отфолловил под давлением критиков. Как же так? У него же неблагозвучный ник. А потом снова зафолловил. Проявил, так сказать, политическую волю. На душе спокойно, страна в надежных руках. Президент трудится. Ельцин работал с документами, Медведев с Твиттером. Модернизация налицо. Впрочем, эта модернизация кончится тем же, что и все остальные. Много россиян соберут в одном месте и заставят рыть на морозе бессмысленный канал. Правда, на дворе век нанотехнологий, лопата и колой в прошлом, всем раздадут детские совочки и синие ведерки.
Основной заботой англоязычных блогеров стала неожиданная кончина осьминога Паули, главной звезды последнего чемпионата мира по футболу. Судя по обилию некрологов, Пауль, верно предсказавший исходы всех матчей с участием сборной Германии, действительно стал любимцем публики. Блогер сайта британской Guardian Подрик Риди пытается объяснить, почему.
Конечно же, бедный, теперь уже мертвый Пауль имел не больше праведческих возможностей, чем любой из нас, хотя осьминоги многие и разумные существа, ясновидением они не отличаются. В любом случае, многие из нас верили в волшебные способности Пауля, точнее, хотели в них верить. Любая претензия на сверхъестественное имеет чисто человеческое объяснение. Нам нравятся законченные истории, мы хотим видеть начало и конец. А раз так, то кто-то должен знать, чем же все закончится. И неважно, как его зовут, Нострадамус или осьминог Пауль.
Пауль, снискавший всеобщую любовь, радикально отличается от другой группы профессиональных предсказателей, экологов, чьи научно предсказанные катастрофы и концы света нередко вызывают неприятие. С критикой хорошо отлаженного производства катастрофического дискурса выступает в своем блоге эколог Хиллари Остров.
ООН обладает поразительной способностью к порождению все новых и новых вестников апокалипсиса, скрывающихся за непроизносимыми аббревиатурами. В последнее время мы стали свидетелями двух громких, но малопродуктивных конференций под эгидой экологической программы ООН, которая специализируется на создании устрашающих сценариев аж с 1972 года. За бессмысленной сессией в Китае последовала 32-я сессия Межправительственной комиссии по изменению климата в Корее. Потом они перевели дыхание, не знаю уж где, и отправились в Японию, где 18 октября открылся двухнедельный Верховный съезд по вопросам биоразнообразия.
Историю подхватывает блогер газеты «Телеграф» Джеймс Деллингпоул.
К повестке дня этого съезда подтянутся основные мировые СМИ и особенно их экологические корреспонденты, привыкшие переписывать пресс-релизы Гринписа и Всемирного фонда дикой природы с любовью и едва ли не религиозным тщанием. Бог с ним, с изменением климата, скажут они. Наших читателей эти вопросы больше не волнуют, тем более, что зимы стоят теперь холодные. Настоящая тема – это биоразнообразие. И эта новая чушь обзавелась уже не только собственной межправительственной комиссией, но и собственной псевдоэкономикой. В этом прелесть ООН и Евросоюза, если на то уж пошло. Демократически неподотчетные, обильно финансируемые, с полувековым опытом успешного распространения лжи в глобальном масштабе. Пока не возобладает истина, они успеют наработаться до отвала.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский попросил суд оправдать его по второму уголовному делу, выступая в Хамовническом суде Москвы на прениях. Число погибших в результате землетрясения, вызванного им цунами, в Индонезии превысило 270. Таковы последние официальные данные властей. Более 400 человек числятся пропавшими без вести. А в России с начала года при исполнении служебных обязанностей погибли 358 сотрудников МВД. Треть из них на Северном Кавказе, сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре во Владимирской области. Строительство гостиницы в Малом Казихинском переулке в Москве остановлено после протестов жителей. Россия и Украина в среду парафировали соглашение общего характера о транзите нефти.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело ЮКОСа. Ходорковский вступил в спор первым.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о карабахской проблеме.
Право автора.
Ольга Серебряная. Снег принесет полиэтиленовый террор.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас очередь экономических новостей. Компания Sony объявила в начале недели о прекращении производства и продаж в Японии кассетных плееров Walkman. С их появлением в 1979 году началась эпоха портативной аудиоаппаратуры. Сам выпуск этих плееров компании Sony стал одним из самых коммерчески успешных проектов в мировой индустрии бытовой электроники. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Синицкий.
В 1947 году два начинающих японских предпринимателя Акио Мурита и Масару Ибука основали крохотную компанию, которая называлась Tokyo Telecommunications Engineering Company. Первая продукция – запчасти для старых граммофонов, а первым серьезным заказом стали пульты для государственной телерадиокомпании. В том же 1947 году в лабораториях американской компании Bell Telephone был создан первый в мире транзистор, а в начале 50-х в США приехали основатели Sony – Джон Треннет, сотрудник Британского музея науки и техники.
Когда Акио Морита приехал в начале 50-х годов в Соединенные Штаты, он был неприятно поражен тем, что американцы считали японские радиоприемники крайне ненадежной и дешевой аппаратурой. Вернувшись в Японию, Морита серьезно взялся за улучшение качества продукции своей фирмы. В то время Sony уже работала над созданием нового поколения бытовых радиоприемников, портативных. Именно поиски, связанные с повышением надежности своей продукции, привели конструкторов Sony к использованию транзисторов.
Акио Морита и Масару Ибука были едва ли не первыми в индустрии бытовой электротехники, кто сразу оценил возможности применения транзисторов. Они с трудом собрали тогда $25 000, чтобы купить у компании Bell лицензию на право использовать новинку. В 1955 году компания выпустила первый в мире полностью транзисторный радиоприемник, а спустя 2 года его компактный вариант, который помещался в кармане. Новинка моментально разошлась по Японии, а чуть позже попала в США и Европу. Еще на стадии разработки первых транзисторных приемников компания сменила прежнее название на то, которое сегодня известно во всем мире. Кент Сакагучи, сотрудник американского подразделения компании Sony.
Компания Sony тогда называлась Tokyo Telecommunications Engineering Company. Ее руководители решили найти новое, более короткое и легко запоминающееся название, которое можно было бы легко выговорить на любом языке. Акио Морита и Масару Ибука остановились на латинском слове «sonos» — «звук» и английском «sunny» — «сынок». Основатели хотели, чтобы по названию компании можно было легко догадаться, что она занимается выпуском звуковой аппаратуры и что этим заняты молодые, полные энергии люди.
К середине 60-х годов в мире впервые появляются компактные аудиокассеты, созданные в Европе. Джон Треннет.
Компактная аудиокассета впервые была разработана голландской компанией Philips для диктофонов, использовавшихся в офисах для секретарской работы. Создавались аудиокассеты лишь для записи речи, но не музыки. Однако со временем люди начали записывать на них и музыку, так как компактные диктофоны были гораздо удобнее, чем громоздкие магнитофоны. Именно так аудиокассеты приобрели популярность. Именно это заставило компанию Philips расширить сферу их применения.
Прошло еще почти 15 лет. Транзисторные радиоприемники давно стали привычными, но лишь в июле 1979 года появились первые компактные аудиоплееры Sony Walkman. Причем в их коммерческий успех поначалу не верили многие и в самой компании Sony. Кен Сакагучи.
Масару Ибука, который вместе с Акио Морита был основателем компании Sony, как-то сказал, что хотел бы слушать любимую музыку постоянно, в том числе и на ходу. Почему бы не сделать тогда небольшой компактный магнитофон? Но против этой идеи резко выступили инженеры Sony. Они полагали, что магнитофон, рассчитанный только на воспроизведение звука и не способный вести запись, не найдет сбыта. Тогда выступил Акио Морита. «Посмотрите на моих детей», — сказал он. «Куда бы они ни шли, они не расстаются с приемником. На улице, в парке, на пикнике у них всегда в руках радио. И у других детей тоже. Вот наши будущие покупатели». И не только они. Короче, основатели фирмы убедили своих инженеров.
За 31 год с момента появления кассетных плееров Sony Walkman на рынке их было продано в мире более 220 миллионов экземпляров. Сегодня рынок заполнен уже их цифровыми наследниками. И потому само заявление Sony о прекращении выпуска кассетных Walkman в Японии у многих в мире вызвало недоумение. А что их, разве до сих пор выпускают? Отныне Sony будет производить этот символ уходящей эпохи лишь в Китае для продажи на зарубежных рынках, но уже не в Японии.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Австрии. В Вене существует музей одного кинофильма, шпионского триллера «Третий человек» режиссера Кэрола Рида, снятого во времена Холодной войны, когда Австрия после разгрома нацизма была поделена на зону оккупации четырех стран-победительниц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн.
В крошечном зале на 15 мест гаснет свет. Под шум старого кинопроектора и звуки знакомой мелодии на экране возникают герои классического детективного фильма «Третий человек». Стрельба, погоня, мрачные улицы послевоенной Вены, подземные туннели. Зажигается свет. Фрагмент знаменитого триллера длился всего 2 минуты. А потом посетитель Венского музея под названием «Третий человек» окунается в атмосферу того времени, когда создавался фильм. Британский режиссер Кэрол Рид снял свой шедевр в 1948 году в Вене. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и «Оскара» за операторскую работу. Он стал одним из самых знаменитых произведений мирового киноискусства. В Вене существует даже популярный туристический аттракцион, экскурсия по тем местам, где шли съемки. В музее можно увидеть фотографии создателей картины, оригинальные рекламные плакаты того времени, книги, посвященные фильму, кинопрограммы, даже ту самую простенькую цитру, на которой австрийский музыкант Антон Карас сочинил мелодию, прозвучавшую в картине, известную по многочисленным обработкам от Глена Миллера до Битлз. Все это передает обаяние легендарной ленты, истории, написанной Грэмом Грином и сыгранной выдающимися актерами. Венский историк и экскурсовод Герхард Штраск-Швантнер и его жена, переводчик с японского Карен Хёфлер, создали этот музей 5 лет назад. Это частный музей, не зависящий ни от спонсоров, ни от государства. Его основой стала коллекция, которую на протяжении многих лет собирал Герхард Штраск-Швантнер, рассказывает Карен Хёфлер.
15 или 16 лет назад мой муж начал собирать все, что касалось фильма «Третий человек», а также послевоенного времени, которое является фоном этой картины. Сначала я не обращала на это особого внимания. В конце концов, он тратил свое время и свои деньги. Но однажды он пришел ко мне в бюро. Нужно сказать, что он экскурсовод, и многие приезжают в Вену из-за этой картины. И он хотел показать им кое-что из своей коллекции. Так вот, он пришел ко мне в бюро и попросил, можно ли повесить у меня на стене 4 плаката. Я сказал, пожалуйста, нет проблем. Но потом проблема все-таки возникла, так как третий человек постепенно выжил меня, а мой письменный стол пришлось вынести. Это и стало началом музея, который и располагался в этом бюро. Потом удалось снять соседнее помещение, и сейчас у нас уже 10 комнат, в которых располагаются оригинальные экспонаты. Конечно, все это оригиналы, потому что коллекционеру важно, чтобы были оригиналы, а не факсимиле и не копии. И ровно 5 лет назад мы открыли музей.
Однако нужно ли посвящать целый музей одному, пусть даже великому фильму? Ответ на этот вопрос посетитель находит во второй части экспозиции, документирующей жизнь австрийской столицы того времени, когда снимался фильм. Оригинальные документы, газеты, письма, фотографии, плакаты рассказывают о периоде с 1945 по 1955 годы, когда Австрия и Вена были разделены на оккупационные зоны, находившиеся под управлением союзнических войск. Сегодня мало кто хочет вспоминать о том, к какому финалу привела австрийцев поддержка нацистского режима Германии и ее разгром в 1945 году. Говорит Карен Хёфлер.
Прежде чем открыть музей, мы, конечно, думали о том, кто его будет посещать. И мы подумали, что, скорее всего, будут приходить венцы старшего поколения, которые пережили это время. И к нашему величайшему удивлению, именно эти люди прийти не захотели. Они говорят, мы все это знаем и вовсе не хотим это увидеть опять. К нам приходит интернациональная публика, в основном люди от 30 до 55 лет. Ведь сам фильм – это замечательный исторический документ. В нем содержится масса информации о Вене того времени, о послевоенном периоде. И для нас было важно большую часть экспозиции посвятить этому времени. И мы замечаем, что посетителям музея это очень интересует. Конечно, они приходят сюда прежде всего ради фильма. Но потом, когда они попадают в эту часть экспозиции, многие проводят здесь еще час, потому что это очень увлекательно. Ведь документы о том времени не найдешь даже в крупном Венском музее, несмотря на его значение для сегодняшней Австрии. Ведь то, что мы сегодня имеем, стало результатом решений того времени.
Когда выходишь из маленького музея, расположенного на узкой улочке в центре Вены, вновь попадаешь в сегодняшний день одного из самых красивых и спокойных городов Европы. Сегодня ничто не напоминает ту Вену, которую показал в своем фильме Кэрол Рид. Но история, рассказанная в картине, переплетается с подлинной историей. О значении и смысле исторических уроков и параллелей напоминает музей «Третий человек». Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о недостатках в организации всероссийской переписи населения, о манифесте просвещенного консерватизма Никиты Михалкова, о землетрясении, цунами и извержении в Индонезии, о переговорах по Нагорному Карабаху, о предвыборной кампании в США и о других темах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соседями в рейтинге оказались Таджикистан, Лаос, Гвинея-Бисау,
Конго. Мы приняли решение сделать одного первого заместителя.
Посмотрите на разрушенные ими горы, на то, как они отбирают деньги.
О боже, иранцы запускают свой реактор. Дело не в этом.
Договор чрезмерно жесток и несправедлив. Мы такого просто не ожидаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».